Начинается, конечно, после выходных такое достаточно возбужденное. Я отдохну еще, полную силу энергии, настроение и состояние. Сегодня у нас, конечно, такой спонтанный визит. Первый, да? А вот мы сейчас с тобой не читали лекцию. А у Володи вообще первый не отличили, или среди читали?
Это можно было специально не акцентировать.
Да? Да. Сегодняшняя лекция называется «Диагностические инструменты психотерапии, работающего с гештальтом». Психотерапевта, работающего с гештальтом. Ну так, мы успели синхронно и согласно обсудить эту лекцию, но по ходу будем, так как у нас спонтанная такая встреча, Володя, да, будем по ходу творчески приспосабливаться. В этом говорим. Громче говорим?
Да.
Я постараюсь. Вообще я так громко.
Давайте попробуем. Вот сама идея диагностики в гештальт-подходе, она может выглядеть немножко странно, потому что гештальт-подход декларирует себя адиагностическим. А психоаналитикам, я надеюсь, они меня простят, достаточно легко. У них есть концепция защиты, сопротивления клиента, и когда они обнаруживают какие-то из этих защит, они по характерному набору определяют характер пациента или клиента и уже понимают, что это преимущественно нарциссический или шизоидно, или обсессивно-компульсивно организованный пациент, опираются на рекомендации, как с таким типом характера можно работать и помогать человеку решать свои проблемы. Ну вот в гештальте сама идея сопротивления претерпела изменения, и они на текущий момент называются способами организации контакта. Тогда мы можем заметить, вот как человек этот контакт организовывает, и исходя из этого, опираясь на тот процесс, который у нас разворачивается, предлагать ему движение в направлении каких-то изменений, что в принципе психотерапия предполагает. То есть мы к каким-то изменениям с опорой на запрос клиента помогаем ему прийти. Ну и на что тогда ориентироваться гештальт-терапевту в каком-то длительном процессе терапии или даже здесь на интенсиве, когда встреч будто бы не так много, но поскольку они происходят каждый день, они достаточно интенсивный процесс могут запускать. Ну и это по ходу работы, вот немножко мы сверялись, можно обнаружить какие-то маркеры в процессе психотерапии, на которые может быть терапевт, а может быть даже в первую очередь, как это ни странно, клиент может ориентироваться, чтобы для него тоже было понимание, что с ним происходит и может ли он рассчитывать каких-то полезных находок и приятного исхода психотерапевтического процесса. Вот я попробую называть те, которые удалось выделить, обнаружить, дать им какое-то название. И, может быть, снабжать примерами, которые будут достаточно понятны.
Ну да, в этом месте, если немножко больше развернуть контрасту, если так можно назвать гештальт-терапии диагностической, что является, ну, в общем, основным для меня, для гештальт-терапевта, является диагностическим инструментом. Да? Ну, конечно, в первую очередь достаточно этот процесс, ну, диагностика процессуальная. Я обращаю внимание, да, на то, что разворачивается между мной и клиентом, в каком состоянии приходит сам человек ко мне. Да? Но, конечно, по большей части, ну и как правило, да, то, с чем обращается с той темой и ну, со сложностью клиент, является скорее всего больше не причиной, а неким следом, да, неким таким входным, любят об этом говорить, билетом, да, клиенту, дохода в терапию. Ну, правда, это достаточно рискованное, непростое мероприятие для любого человека. И обычно в каких-то острых состояниях или в трудностях, да, своих, или то, что с ним происходит, он выбирает для себя обратиться за помощью. Ну, вот очень хороший пример в этом смысле. что причина может отличаться. То есть то, что является для клиента причиной, да, то тем материалом, с которым он обращается, и на самом деле, что за этим стоит, да, и насколько он это осознает, но очень такой туманное его видение. Но у меня такой опыт, и хочется привести из практики, чтобы было больше понятно, да, что я имею в виду, в чем заключается, в общем-то, ну, следствие, а не причина с тем, что обращаются. Пришел ко мне мужчина в достаточно остром состоянии, да, с сильными переживаниями, наполненными тревогами, ужасами. Его, ну, буквально всего трусит, и он рыдает. Да. Приходит на сессию в растерянном состоянии, когда я спрашиваю, да, что у вас произошло, он говорит, я 5 дней назад посмотрел передачу. Да, передачу про здоровье или там про природу, и для себя услышал очень такую пугающую и вызывающую у него бурю эмоций, переживаний, состояние, что водоемы во всем мире, оказывается, терпят, ну, какое-то молниеносное действие, просто какая-то катастрофа из-за каких-то оползней, там водорослей, да, которые поглощают эту питьевую, да, и, ну, хорошую для обихода воду, и, ну, всему человечеству наступит чуть ли не завтра, умрут от засухи, да, какой-то катастрофический конец. И, конечно же, я как терапевт, да, слышу эту историю, вижу переживания сильные, которые вызывают ситуацию, в общем-то, совсем не очень-то связанная, да, возможно, с тем, что на самом деле происходит у этого человека в его жизни. Но я не могу не ориентироваться, да, и на то, что именно это является для этого человека в данный момент этой причиной, да, что вот нет. Мои попытки расспросить его, например, да, что в вашей жизни происходит, он на меня смотрит, вот, как на умалишенную, вообще на человека бессердечного и жестокого, как я могу допустить, да, мысли о том и расспрашивать его о его жизни, какое-то имеет значение вообще, да, если нам грозит вымирать. И вы знаете, в этой точке он прав. Он прав, потому что в этом месте для этого человека является актуальным именно эта проблема, это и есть для него причина. Да, то, что я могу увидеть и понять, что за ней на самом деле стоит, вот как раз это следующий диагностический инструмент. Вот в первую очередь я присоединяюсь к языку клиента, да, то, о чем он мне, ну, говорит, то, с какой темой он пришел. И говорю об этих злополучных неводорослях, да. И пытаюсь поддержать этот процесс. Но здесь как раз моим первичным и очень важным диагностическим инструментом, как психотерапевт, буду я сама. Да? Я сама, что я имею в виду, да, это мое такое качественное присутствие рядом с этим человеком, да, который вот в таком бедственном положении переживает за вымирание всего человечества. Да? На что я, и это будет некая моя опора в этой диагностике, и если так исследуя и диагностируя фон клиента, вот как раз эта ситуация является неким фоном и первичной диагностикой, да, то основной для меня устойчивая единица, чтобы исследовать как раз, чем наполняется этот фон и как между нами появляется та фигура потребности, то, с чем ко мне обратился этот человек на самом деле. Это моя ясная осознанность рядом с клиентом, ясная осознанность своих собственных переживаний, ясная осознанность, да, своих реакций и действий на то, что даже не что говорит сам клиент, а как он это говорит. Да? Вот до начала исследования и, ну, с таким уважительным и внимательным изучение, какой он сам, он не рассказывает, да, он только делится своими острыми переживаниями. Вот до того, как он ко мне позвонил, как он зашел в мой кабинет, как он сел, да, я собираю некий феномен. И это для меня будет таким достаточно диагностическим процессом в этот момент. Единственное, на которое я могу опираться, контакты, да, на свою чувствительность, да, на позу, на взгляд. Вот в этот, вот с этим клиентом очень интересная была такая ситуация, да, что он, когда захлебываясь, в буквальном смысле слова, замирал на каком-то очень сильном чувстве, вот когда его тревога переполняла ее, он так трогательно протягивал ко мне ручки, переставал дышать. И как раз обращая на этот феномен когда его предъявление ко мне, у меня рождался образ, ну, такого тонущего человека, да, желающего схватиться за кого-нибудь, да, ну, за, ну, и он выбирает в этот момент, например, обратиться ко мне, как за спасательный круг, чтобы не захлебнуться и не утонуть от этих эффективных переживаний. Для него существующих именно как причина, да, как причина именно эта ситуация, в которой он обратился ко мне. И достостаточно внимательно, да, собирая эту информацию по частичкам, да, начинаю размышлять и задумываться, да, ну, в каком, ну, например, психологическом возрасте является этот клиент. И я хочу еще обратить внимание, ну, почему очень важно присоединиться, ну, на мой взгляд, да, к языку и к той ситуации, в которой приходит клиент. Потому что его психика, естественно, есть определенный адаптивный механизм. Да, у каждого из нас. И слава Богу, будут защитники, как они еще называются. И если его разворачивать, да, в исследовании, и то, что сказать, ну слушай, брат, ну, у тебя что-то переживание связано, наверное, с тем, что у тебя в жизни что-то случилось, но она может, ну, не выдержать, как раз. И слава Богу, что он выбирает в этот момент, его психика ищет возможности разрешить, ну, тот накал. Ну, очень острый переживание, да, относящийся к его истории, к его жизни. Но он выбирает безопасную, такую отстраненную ситуацию в виде, например, вот этой вот злополучной катастрофы, поглощающей водорослями этот мир. И дает возможность психике развернуть весь, но безопасный, да, в этом случае психике, ну, всю свою такую наполненную очень ясными и острыми переживаниями. Слава Богу, потому что если бы не нашлась эта ситуация, мог бы возникнуть, ну, такой ретрофлексивный момент, ну, такой, в виде симптома. Нашелся бы какой-нибудь такой подходящий для этого органа, и человек бы, в общем-то, мог больше заботиться. Поэтому можно уже опираться, ориентироваться и радоваться на то, ну, как переживает хотя бы поиск такой для себя ситуации и возможности, да, этот человек. Ситуация, конечно, связана с ним. Но медленно, не спеша, опираясь на собственные переживания, да, и так ориентируясь из фоновой диагностики, переходя в процессуальную диагностику, да, такая ориентация на феномены, с которыми я встречаюсь, я, ну, позволяю себе ими как бы впечатлиться этими феноменами, да, по большей части. Впечатлиться, заметить, увидеть, рассматривать, да, и создавать микрофон. Вплоть до того, в каком психологическом возрасте ко мне сейчас обращается этот человек. Да, кто он, какой он, как он взаимодействует, как он строит со мной диалог. Да, насколько он включен, насколько он отстранен, да, насколько он говорит именно мне. Это будет достаточно таким для меня важным и первичный инструмент, да, диагностический. И медленно, не спеша, опираясь на некие свои представления. И даже я вам хочу сказать, что если я буду более чутко и внимательно к своим чувствам и переживаниям, рождающимся в этом контакте, это может быть тоже таким неким контрпереносным чувством, которое клиент вытесняет меня еще, ну, как я. Да? В виде исследования того, и это может являться и основной фигурой между мной и клиентом. Но ту форму, и то место, и тот момент, когда можно будет, ну, перепроверить, например, свою гипотезу, да, или свой интерес как диагностический инструмент того, что происходит с клиентом, я буду тоже достаточно чутко и внимательно ориентироваться на готовность самого клиента, пока он не выразит, ну, для него в безопасной форме свои переживания или ту ситуацию мне не пишет, я двигаться дальше не смогу. Я это держу для себя во внимании, да, и медленно, не спеша, эти феномены, ну, так возвращаю и проверяю, опираясь вот в диагностический, вот такой процессуальный аппарат. Ну, вот, если я бы хотела рассказать,
то я бы... Таня достаточно развернута, в кратком виде сообщила всю лекцию. Я попробую какими-то кусочками, может быть, более структурно. И мы в этой смысле попробуем дополнить друг друга. Ну вот, клиент, который приходит с каким-то входящим билетом и первичным запросом, через какое-то время, даже здесь на интенсиве, вполне может его поменять. Он может оказаться неожиданным по теме, по эмоциональной заряженности. Ну, если такое происходит в терапевтическом процессе, это признак того, что психотерапия двигается в благоприятном направлении. То есть я постараюсь больше этого не повторять. В благоприятном направлении для меня означает, что мы двигаемся в направлении каких-то изменений, которые в терапии, в принципе, предполагаются. Ну и на что еще можно обращать внимание? Вот в этом краткосрочном периоде встречи, который здесь будет на интенсиве. Есть разные реакции людей на встречу с новизной. Вот если терапевт предлагает клиенту какие-то странные вещи, которые клиент никогда в жизни не пробовал, он спрашивает его о чувствах. Он начинает расспрашивать его о какой-то личной истории или об отношениях, которые есть у клиента в жизни сейчас. А клиент пришел с проблемой ядовитых водорослей, он может отказываться отвечать на вопросы и участвовать в таком диалоге, потому что для него это совершенно что-то непонятное, и тогда его реакция на что-то новое, чего с ним еще не происходило, может быть какая-то закрывающаяся, отстраняющаяся, и он не готов получать новый опыт, и само это слово начинает его пугать. Либо клиент выглядит заинтересованным и пробует с опорой на терапевта обратиться к чувствам, если он к ним не обращался. Если он весь в чувствах, попробовать осознать, что это может означать, по какому поводу они возникают. И даже может неожиданно оказаться в непосредственной встрече с терапевтом. Потому что через 2-3-4 дня взаимодействия он вдруг может обнаружить, что перед ним сидит человек, не только похожий на его мать, отца или свекровь, а может быть невестку, но и непосредственно терапевт. Если клиент обнаруживает живого терапевта перед собой и готов пробовать какие-то новые возможности, к которым он раньше не обращался, это признак благоприятного развития психотерапевтического процесса. Есть еще один интересный маркер. Клиент в процессе своего рассказывания истории может поделиться с терапевтом и обнаружить сам, что у него есть проблемы, например, с засыпанием по вечерам, с тем, что его раздражают автомобили на дорогах и водители, которые как будто специально выпустили, чтобы они его раздражали, особенно когда он опаздывает на лекцию первой трибуны. У него могут быть какие-то трудности с устройством или с увольнением с работы. И если терапевт может предложить ему идею, что все эти трудности, разбросанные по разным сферам жизни, могут каким-то образом быть объединены личностью клиента, и тогда имеет смысл, может быть, обратиться к поиску каких-то особенностей, каких-то способов организации контакта, как это делает данный человек. И тогда эти трудности и с ночным засыпанием, и с конфликтами на работе, и с раздражением по поводу неправильных водителей, они могут быть проявлением каких-то одних более глубоких, скрытых от осознавания на текущий момент процессов у клиента. Если клиент выражает готовность попробовать усмотреть, как эти все события, на первый взгляд очень разные в его жизни, могут быть связаны между собой, это предполагает некоторую большую перспективу целостности, интегрированность клиента и принятие им большей ответственности за свою жизнь, чем ему удавалось до сих пор. То есть, если ему удается рассмотреть разные события в разных сферах как проявление его личности, это более благоприятное развитие событий, чем если он соглашается на рассмотрение только отдельных каких-то проблемных вопросов, внутренних или внешних конфликтов, не пытаясь искать их внутренние связи между собой. Есть такой очень практический, я не знаю, даже маркер или прием, который может быть полезен и терапевтам, которые здесь работают, не имеют, может быть, большого опыта встречаться с разными проявлениями клиентов. И для клиентов хороший ориентир. У меня получилось название, это точка входа в терапию. Согласно системе идей гештальт-подхода, нет менее и более важных частей в психическом процессе. И тогда, если клиент приехал, например, на интенсив с задачей проработать свою маму или отношения со своей мамой, а у него на первый план выходят какие-то другие вопросы, которые оказываются эмоционально заряженными. То ли ему неудобно спать, то ли ему подают неудачный обед, то ли он успел уже здесь 4 раза влюбиться за 3 дня. Это и стоит сделать той темой в обсуждении сессии, через которую можно будет добраться, возможно, и до мамы, если так назначено судьбой в течение этих 9 дней. Или не касаться специально, насилуя себя и терапевта, каких-то заранее придуманных тем. Потому что именно та, которая оказывается эмоционально заряженной, привлекает к себе внимание и держит на себе, там, как вот на шейном позвонке держится вся голова, весь груз проблем клиента. И именно с таких тем и стоит начинать, не сокрушаясь по поводу того, что мы не касаемся каких-то очень важных и жизненно ценных вопросов.
Ну так бережно относясь, да? Бережно и внимательно, ну, с уважением, ну, относясь к тому, что и о чем нам говорит и пробует сказать клиент, да?
Да, ну и вот тоже есть признак, который я не знаю, как можно назвать, но развернуто я бы его назвал бы сужение или расширение возможностей по ходу психотерапевтического процесса. Я надеюсь, что на интенсиве никто с такими терапевтами и клиентами не встретится. У меня есть очень печальный опыт работы с клиенткой, которая обратилась ко мне. Я ей показался очень подходящим как раз для проработки темы отношений с отцом. Я вызывал у нее много доверия, тепла, симпатии и вполне подходил на роль отцовской фигуры. Ну вот примерно в течение 15 сессий у нас произошла примерно следующая ситуация. После какого-то знакомства мы стали пробовать обращаться к тем событиям, которые были в истории ее жизни, связаны с отцом и не очень. И оказалось, что я не такой хороший терапевт, как показался вначале. Потому что я в какой-то момент перестал поддерживать только эмоциональную составляющую нашего взаимодействия. Клиентка сильно огорчалась, злилась. Испытывала безнадежность и печаль по недоданной отцовской ласке, теплее внимания. Но мои попытки попробовать встретиться с ней в каких-то новых возможностях или разобраться, что ей от меня нужно, возможно, только поддержать ее в горевании о неполучении отцовского внимания в детстве. Стали наталкиваться на ее возмущение в моей нетактичности, чувствительности. И мои попытки пытаться этому соответствовать вызывали еще более ожесточенное возмущение в связи с тем, что я становлюсь неискренним, что я начинаю вести себя как этот плохой отец. Постепенно сужая все больше возможность нашего взаимодействия, мы пришли к тому, что последняя сессия продлилась 15 минут. Она пришла очень красивая, гордая, посмотрела на меня презрительно, сообщила о том, что я совершенно не подхожу ни на роль отца, ни на роль терапевта, и покинула пространство терапии. Я готов согласиться, что, возможно, я не выдержал какого-то эмоционального накала, который она рассчитывала, что я смогу с ней разделить. Но как признак, который я пытаюсь до вас донести, на который можно ориентироваться. По ходу взаимодействия с клиентом могут возникать новые возможности, и вы можете, кроме эмоционального, обращаться к какому-то логическому осмыслению событий жизни клиента. Или, наоборот, предлагать ему больше эмоциональности, если он склонен только рационализировать. И тогда у вас появятся и дополнительные темы, и дополнительные возможности их обсуждения. И, может быть, вам даже удастся встретиться на границе контакта, вы увидите друг друга и сможете это спокойно выдержать. А не только успеть поработать, например, с внутренними процессами, когда клиент хуже видит терапевта, и терапевт может не очень хорошо различать клиента.
Или я думаю, что в том, что ты описывал такой опыт с клиентом, может быть единственно важным и самым терапевтичным, да, то и зачем она обратилась. На тот момент, да, выразить, проявить агрессию, то, чего она никогда не позволяла себе в жизни, да, и это был единственный и возможный такой запрос, тогда, если она не вернулась больше в терапию, вполне это может быть терапевтично для нее, но не тем, чем справиться, да, с фантазией. Даже некое обесценивание, которое рассматривается как что-то такое, может достаточно болезненно переживаться терапевтом, да, на самом деле, но являться не столько как основным, что такое обесценивание? Это некая ценность, которая была, да, и она для чего-то должна разрушиться этим непосредственно клиентом, для возможности вернуться, ну, вернуть себе некое, может, как вариант, да, как гипотеза права в этой жизни, вообще злиться, отвергать и быть в этом поддержанным и принятым. И, конечно, прекрасно, когда этот опыт разворачивается, и клиент может удержаться и прийти, и дальше продолжить отношения. Но даже этого опыта, который ты описываешь, да, может быть достаточно для того и терапевтично, именно в этот момент, именно для этого человека и в этой ситуации.
Мы никогда не знаем, и на интенсивах такая ситуация очевидна. Какую пользу мы принесли клиенту и принесли ли ее вообще? Ну и тогда некоторая поддержка терапевта в этом процессе, и я настаиваю, что и клиента тоже. Может быть еще смещение внимания с результата терапии на ее процесс. То есть если клиент появляется в сессиях в надежде и с ожиданием достичь какого-то ясного разрешения проблемы, которую ему удалось сразу принести или с помощью терапевта обозначить, это менее благополучная ситуация, чем если и клиенту, и терапевту будет удаваться обнаруживать, как происходит процесс их взаимодействия. Формируется ли там доверие, за счет чего это происходит, возникает ли у клиента ощущение безопасности, могут ли они свободно переходить от каких-то уровней восприятия, осмысления реальности, истории клиента, насколько удачно идет этот процесс и могут ли эти два человека здесь взаимодействовать. Если убрать фокус с желанием разрешить проблему к концу 9-го дня, на то, как удается обустраиваться в процессе взаимодействия с данным конкретным человеком, это может оказаться намного более ценным опытом, которым потом можно пользоваться в личной терапии, в групповых, в учебных процессах, дальше за пределами интенсива. То есть внимание к тому, где возникают сложности в построении взаимодействия, оказывается гораздо более полезным, если можно употребить такое слово, чем нацеленность исключительно на результат терапии, который планируется получить еще по определенному сроку. Есть еще один признак, по которому вы можете сориентироваться в каких жизненных стратегиях или проблемных ситуациях оказывается клиент. Это будто бы легко относится к тому, что можно назвать нарциссическим паттерном взаимодействия, построения отношений или самовосприятия. Стремление к некоторому образцовому функционированию или готовность признать свой уникальный способ взаимодействия. Ну и вот если проглядывает у клиента попытки, ожидания либо понравиться терапевту, либо быть очень совершенным в своих осознаваниях, в опознавании своих проблем, трудностей, внутренних конфликтов. Я не знаю, чтобы это не выглядело недружественно по отношению к клиентам, хорошо бы такого клиента успокоить и напомнить ему, что он уникальный человек, имеет право на свой собственный образ, стиль жизни, ошибки, успехи, удачи. И другие люди... Сейчас я кусочек, может быть, закончу.
В этом моменте так успокаивает, потому что это преждевение. Я просто хотела сказать в этом контексте, что именно сосредоточение и на разворачивание того взаимодействия, видение ну, такой картинки, да, то, как с кем со мной выстраивает непосредственно именно таким способом свой контакт и диалог со мной клиент, я могу ориентироваться и разворачивать в этом месте. Да? Ну, так стратегию можно выбирать ну, по-разному.
Стратегию терапевт будет выбирать. Но если вы обнаруживаете как клиент или как терапевт, что присутствует некоторое стремление к каким-то правильным формам поведения, существует запрос на то, чтобы терапевт сообщил какой-то образец или клиент пытается сам для себя его найти, можно, по крайней мере, напомнить и предложить вот эту вторую часть, что намного более надежное, удачное, уверенное функционирование происходит в зоне, когда человек ориентируется на другие образцы, на достижения, на успехи других людей, на то, чему он завидует. Но старается оказаться в своей жизни, совершать свои ошибки и достигать именно тех успехов, которые важны ему в тех отраслях, которые оказываются интересными для него, в меньшей степени сравнивая и оценивая себя с точки зрения других людей.
Да, такой, ну, возможно, скажешь, такой есть еще фоновой диагностики, да, момент ориентировки как раз на позитивных моментов и на ресурсах. На возвращение ресурсов ну, в жизни, в точке того человека, который обращается с трудностями для того, чтобы как раз сформировать некую безопасность, ну, и устойчивость, и доверие, и возможность двигаться дальше. Вот то, что ты говоришь, да, сосредоточиться на достижении, на то, какие есть в его жизни вообще-то могут существовать, да, поддерживающие фигуры. Ну, потому что ему может казаться, и он правда переживает там, свою катастрофу в жизни, и терять ориентир, на который он все-таки опирается, он как-то живет. Он ну, как-то взаимодействует, он смог прийти и оплатить эту сессию, как минимум, да. И вот как раз ну, разворачивание и возврат. И возможность это как и момент опоры будет в этот момент, ну, про достижения, про ресурсы, да, клиента, который будет являться достаточно таким важным моментом, да, и обретение, и двигаться в сторону каких-то таких трудностей или другого материала, с которым он
дальше. Давайте я попробую еще обозначить, потому что пунктов здесь много. Может быть, не все вам покажутся удачными, а может быть, на какие-то из них вы сможете опереться вот в эти дни работы. Есть очень интересная идея о попытке, ну, чтобы это не выглядело некоторым насилием, сшить воедино эмоциональные и интеллектуальные процессы. Вот из общей психологии или даже из нейрофизиологии известно, что эмоциональные процессы, они помедленнее, чем логически рациональные и мыслительные. Ну и если мы говорим о целостном функционировании, через обнаружение эмоций, за которыми лежат какие-то потребности, мы можем до них добраться. Но чтобы это происходило, очень важно эти эмоции встречать, оказываться в состоянии их прожить, разделить их с человеком, который оказывается рядом. Но при этом было бы очень здорово, если бы удавалось подключить и второй мыслительный компонент. Попытаться понять, в каких ситуациях возникают эти эмоции. Связаны ли они с текущим контактом. Относятся ли они к ситуациям, которые всплывают как какие-то призраки прошлого. И вот если технически попробовать это назвать, некоторое замедление рациональных логических процессов и, возможно, некоторое ускорение или способность лучше справляться с теми эмоциями, которые поднимаются, может обеспечить очень целостное восприятие, понимание, фокусировку на каких-то проблемах, которые разворачиваются в процессе сессии, и дать объемную картину того, как обстоят дела на текущий момент в области, допустим, данной проблемы или в целом с моей личностью. И тогда я могу лучше ориентироваться, оставить мне это как есть или делать с этим что-то дальше. Еще раз, если в одном акте осознавания присутствует и эмоциональный компонент, и попытка осмысления, с чем эта эмоция или чувство, или набор сменяющих друг друга эмоций связан и в моей жизни, и в текущей встрече. Есть очень интересный факт по поводу ускорения событий в постконтакте. Может быть, не очень удачное название, я попробую пояснить на примере, который со мной клиентка поделилась относительно недавно. Она сказала, что какое-то первое время наших встреч то, о чем мы разговариваем, становилось ей смутно понятным примерно через месяц после того, как мы об этом говорили. Но поскольку наши встречи продолжались, она через какое-то время заметила, что это время сократилось до 2 недель. Потом до нее стало, это ее выражение, доходить что-то к вечеру того же дня, когда была сессия. Потом, когда она ехала домой в метро. Ну и почему, собственно, она сообщила мне об этом? Потому что она очень обрадовалась, что теперь наше общение в сессии, там, ее вопросы, мои вопросы к ней, какие-то впечатления, которые у нас возникают по ходу наших разговоров, становятся ей понятными и доступными в тот момент, когда они происходят. Ну вот, если вы обращаете внимание, что сессия у вас была утром, а после процесс группы до вас что-то дошло, это нельзя привязать точно к тематической группе, к группе, которая была в процессе, произошло ли это событие в сессии, но вы можете заметить, что после того, как ваши встречи состоялись здесь, с вами будут происходить еще много неожиданных интересных открытий, поэтому можно просто к этому прислушиваться и обращать внимание на возможное их увеличение по ходу интенсива. Ну вот, такой есть еще момент. И я бы еще то, что называют иногда челноком, попытку самого клиента или терапевту можно предложить идею проверить связь событий, происходящих в сессии, с теми событиями, которые происходят в реальной жизни клиента. За пределами терапии, за пределами интенсива. Потому что то, что открывается здесь, может быть, возможно, не так быстро. Но все-таки применено, использовано в реальных жизненных ситуациях, в которых пока что это сделать в силу разных причин невозможно. Но если клиенту удалось выразить терапевту свой гнев, свою симпатию, поделиться с ним какими-то историями, которые вызывают у него сильные смущения, переходящие в стыд. Если терапевт оказался человеком, который смог поддержать клиента не в проваливании в этот стыд, а в преодолении смущения и в узнавании того, что другие люди могут оказываться не только осуждающими, угнетающими, отвергающими, но и поддерживающими. Клиент может этот опыт попробовать перенести, когда будет к этому готов и захочет, в реальной ситуации своей жизни. Но сама идея того, что терапия происходит не только ради терапии, есть такая идея психоанализа, что весь психоанализ – это просто исследование подсознательного. Хотя Фрейд потом говорил, что он помогает человеку лучше любить и лучше работать, ну, слово «лучше», наверное, с большим удовольствием. А возможность использовать психотерапевтические находки не только для того, чтобы быть довольным внутри психотерапевтического процесса, но и дальше в своей жизни. Оно очень удачное, и я вот предлагаю вам ее сейчас.
Ну, и даже больше, если так сосредотачиваться на этом, ну, это очень важное такое замечание, что помогает, например, в моей работе. Я, конечно, в первую очередь, ну, осознаю то, с чем ко мне обратился в данный момент человек, это и выражает по отношению ко мне все свои чувства, как-то гордение, радость, любовь, там, не знаю, симпатия, да, то он не непосредственно мне это выражает. Да, это, конечно же, со мной взаимодействует, как с какой-то из своей жизни важной фигурой. Да. И то, насколько я, ну, могу, ну, попробовать, принимая его чувства и переживания, вот как ты говоришь, этот челнок чуть-чуть пустить в жизнь непосредственно клиента, кому обращены эти переживания, в такой подходящий момент, возможно, является такой достаточно терапевтической, да, такой взаимосвязывается еще и цепочка, да, событий и ситуаций, разворачивающихся в терапевтическом процессе, на самом деле к чему это относится, к кому, к чему в жизни самого клиента.
Ну, я, может быть, еще успею одну вещь обозначить. Это я прошу не воспринимать как рекламу, я назвал это маркером имени Галины Борисовой. Он звучит как способность терапевта отказываться и не отказываться от своих гипотез. Потому что если терапевт, предположительно, более осознан, сведущ в каких-то психических процессах, чем клиент, и больше в состоянии погрузиться в взаимодействие. У него раньше, чем осознание клиента о себе, может возникнуть какая-то гипотеза о том, как клиент создает себе трудности или как они с ним случаются. Эту гипотезу терапевт клиенту может предложить, ну, на достаточно ранних этапах терапии. Клиент может сказать: это какая-то фигня, это совершенно не обо мне. Терапевту в такой ситуации желательно согласиться и не настаивать на том, что это правильная гипотеза. Но если через какое-то время она по каким-то признакам подтверждается, терапевт вполне может попробовать предложить ее еще раз, обогащенную или в той же версии, которую он предлагал ее ранее. И часто случается так, что к удивлению и терапевта, и самого клиента, клиент может сказать: похоже, это действительно как-то обо мне. И знаешь ли ты, дорогой терапевт, что мы можем попробовать с этим сделать? Поэтому это, наверное, послание в сторону терапевтов. Не быть очень настойчивыми, назидательными и ведущими куда-то клиентов, но и доверяющими себе в то же время.
Если у вас
возникает на основании своей чувствительности и осознанности идея, которая кажется вам важной, поделиться с клиентом, вы можете в деликатной форме попробовать это сделать еще раз.
Внести как некий феномен на рассмотрение клиента. Ну, у нас время, да, и вот.
Формально. Да. Если у вас...
Спасибо.